Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культура повседневности». И сегодня мы посвятим ему такой интересной теме – традиционные музыкальные инструменты, их сакральные бытовые корни. Я хочу представить наших гостей, прежде всего, Нина Владимировна Мелешина, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Дмитрий Парамонов, музыкант, мультиинструменталист, мастер по изготовлению гусли, исполнитель былин, духовных стихов и песен. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну, вообще, честно говоря, жалко, что не видят наши радиослушатели, но у вас на столе рядом с вами, Дмитрий, просто немыслимое количество потрясающих инструментов. И поэтому, может быть, разговор о традиционном музыкальном. Мы начнем с тем, что, может быть, вы воспроизведете что-то, да, какие-то звуки из этих, хоть одного из этих инструментов, пожалуйста.
Ну, чтобы был уже как бы предмет разговора, вот сыграю старинную игру под пляску, под женскую пляску. Кружка. Вот, старинная пляска исполняется на Вологодчине, на Псковщине, вот, на крыловидных гуслях.
Замечательно. А может быть, сразу, прежде чем начнем, так сказать, рассуждать, а почему так называются гусли, да, специфика их в чем?
Ну, название кроется, исходя из его вида инструмента, то есть гусли очень много видов, в основном выделяют три типологических вида в инструментовидении, это шлемовидные, крыловидные и лировидные. Крыловидные, они характеризуются тем, что у них веер струн расположен как бы веерообразно в виде крыла, что ли. То есть есть узкий пучок у, так скажем, пятки инструмента, и он распускается веерообразно до настраиваемых колков. То есть получается, понятно, есть узкая и широкая часть. Здесь конструктивно приспособлена широкая часть, чтобы туда ставить пальцы между струн, как на ткацком станке, вот нищенки продевается, а правая часть, где узко туда, по ней бьют правой рукой, и получается игра происходит в ударной технике. Схоже,
понятно,
с гитары, с балалайкой.
Понятно, замечательно. Да, но вот на самом деле хотела начать наш разговор. В общем, если мы говорим о традиционных музыкальных инструментах, а что мы называем традиционными? Вы знаете, вот было исследование, например, Ольга Величкина, да, написала интересный текст «Музыкальный инструмент – человеческое тело» в свое время. Она говорила, что сельские музыканты называли музыкой, да, они говорили «играть на музыке», только покупные инструменты. Вот там гармонь, скрипку, балалайку, а те инструменты, которые они делали сами, там пастуший рожок, да, вот какие-то там из представления прочих вещей, они музыкой как бы не считали. Они не рассматривались, для них это было, ну, не знаю, часть какой-то органической жизни. А вот можно каким-то образом, да, провести какую-то грань между уже нетрадиционной, да, и то, что, ну, мы определяем как вот действительно традиционное. Ну, гусли, наверное, у нас всех ассоциируются с традицией. Нина Владимировна, что вы скажете по этому поводу?
Ну, естественно, предметы, которые несут традиции из старины, их бытование, их социальное звучание. Гусли – это один из древнейших русских народных инструментов. И там не только крыловидные, шлемовидные гусли. В XVIII веке появляются в другой социальной среде и столообразные гусли, столовые, как их называют. И по типологии гусли тоже разделяются. Иногда называли по характеру звучания звончатые, а по форме, вот как правильно Дмитрий называет, крыловидные,
по
шлемовидные,
виду,
да, по форме, да, и прямоугольные, которые назывались также и столовые, поскольку напоминали стол или укладывались на стол. Но они рождаются в другой среде, больше придворной или княжеской, и было более такое вот светское, официальное, что ли, звучание.
В тот период, когда происходит, наверное, расслоение общества, очень чувствительное, то есть когда крестьянство становится отдельной культурой, а уже придворная культура – это уже другая, так скажем. То есть княжество, бояре, они уже были представителями другой культуры. Что мы видим, например, совершенно другую картину, скажем, при Иване Грозном, когда царица может свободно сплясать крестьянский танец, барыню, да, например, или трепака. Для нее это, ну, естественно, уже, скажем, в поздний период, там, в 19 веке, скажем, уже цари этого себе не могли позволить.
Ну, если и возникала такой квазинациональная культура, кокошники и все прочее, но это уже было совершенно стилизованное и никакого отношения к реальной народной культуре
зачастую
не имело.
Да.
Ну, главное, чтобы инструменты несли народные традиции. Вот то, что в нашем музее, музее музыкальной культуры, прям первые витрины демонстрируют гусли, найденные в археологических раскопках древнего Новгорода в 1960-е годы. Вот там как раз гусли, как говорят археологические источники, были найдены в слое, в котором хранились предметы быта простых горожан. Значит, вот эти небольшие гусли, они и были широко распространены, потому что их много видов было. От 11 века у нас вторая витрина представляет копии гуслей там от 11, 12, 13, 14 веков.
Вот как то бы есть гусли приблизительно когда? Это 11 век? То есть найдены были в слое какого? 11 века?
Самое ранее от 11
века. Mm-hmm. Да, от 11 века. Ну, то есть могло быть и раньше, да, грубо говоря?
Потому что есть свидетельство, что у славян, ну, в письменных источниках есть свидетельство, что у славян бытовали кефары, как греки их называли. Ну, то есть тоже разновидность лировидных гуслей. Вот. Лира или кефары их называли. Но это, опять же, это, по-моему, Феофилакт, 4-5 век. Скажем, это такое, скажем, свидетельство.
А вместе с гуслями там у нас демонстрируются тоже копии найденных в археологических раскопках вместе с этими гуслями и духовые инструменты, сопели, зурна, вот и такие зурна, которые и ратным инструментом была.
Рага,
то есть назначение,
военная,
да, бытование, назначение,
это
использование
все, вот,
было
все как
разное.
В городском имеется в виду, что, значит, горожане располагали большим арсеналом, скажем, разных музыкальных инструментов. Я правильно понимаю?
Да, могли располагать, поэтому, поскольку археологические свидетельства, они очень важные.
То есть мы, если мы можем понять, что все-таки, видимо, музыкальная культура вот в таком городском, да, быту была достаточно разнообразна, если учитывать, что были, в общем, достаточно изысканные вещи, как гусли для того периода времени.
Несомненно.
Да. И вот, вот нам опять сейчас придется выйти на рекламу и новости. Мы после этого, наверное, начнем опять с музыки.
Хорошо.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здесь мы были, но не слышали.
Так, мы продолжаем наш разговор про традиционные музыкальные инструменты, их сакральные бытовые корни. И вот, я думаю, замечательно, если мы вторую часть нашего разговора опять начнем с музыки. Дмитрий, может, вы скажете, на чем вы сейчас будете играть?
Я сейчас сыграю на лировидных гуслях. Это гусли, выполненные по образцам найденных инструментов, как раз вот в Новгороде Великом, о котором мы говорили, в слоях 13 века. Они уже девятиструнные. А если вспоминать из такой вот мировой литературы, то как раз Одиссей добавил к лирам 9 струн. До этого были фарминги, 4-струнные и 5-струнные гусли наподобие русских славиш, тоже лировидный тип инструмента. И уже вот Одиссею приписывают, что он 9 струн добавил. Также на лирах играл...
Одиссей создал... Собственно,
нет,
гусли, нет?
Он не создал гусли, ему лира или лировидные гусли, да, нас назвали бы гусли, потому что у русских называют гусли этот инструмент, у греков, скажем, лира.
Лира, ну да, понятно.
Да, то ему были подарены золотые гусли, если по мифологии, да, вспоминать. На гуслях также играл Геродот, на фарминге, точнее, даже. Он исполнял как раз эпос, эпические произведения. А вот лира, уже, так скажем, на лирах играли более лиричные песни, то есть не эпос, а именно лирику. Вот. Ну, я попробую что-то из русской лирики, например, лирическая свадебная песня, ну, и наигрыш, исполняемый, так скажем, у нас северо-западная традиция, это Псковская область, Новгородская, вот, как раз свадебная музыка, вот такие припевки свадебные. Thank you.
свадьба была, у нас сегодня свадьба была, а Таня с двора съезжала, я Таня с двора съезжала. Таню нашу повезли, я Таню нашу повезли, за высокие ой, за горы, за высокие, за горы, за темные ой, за леса, за темные, за леса.
Отлично, замечательно. Вообще, опять я жалею, что радиослушатели не могут видеть этот изысканный инструмент.
Да,
инструмент, он действительно очень красивый.
Очень богат, именно символически богат, потому что вот все старинные инструменты, именно еще вот археологического периода, они украшались. И, по-видимому, по всей видимости, это были инструменты, принадлежавшие когда-то знати. То есть, вот, так скажем, в усадьбах довольно богатых людей были найдены инструменты, и словиши 11 века, и вот эти 13-е. Кстати, вот подобный инструмент даже изображен, если кому-то интересно, можете посмотреть, есть новгородская икона, так скажем, 13 века список, и там изображен как раз гусляр с таким инструментом. И удалось восстановить, в принципе, как это играется, то есть вот это окошечко, в которое просовывается рука, здесь тоже очень много семантики, так скажем, в самом процессе игры даже. То есть плетение вот этого вот звука, создавание музыки. И обязательно, конечно, изображение водоплавающих птиц. Ну, здесь в данном случае вот гусь с длинной шеей. Струнодержатели исполнены в виде двух уточек, которые несут палочку во рту. Это
то
очень древняя мифология.
Что, я понимаю, что как раз эстетический момент был не менее важен,
да,
чем звуковой.
Да.
Нина Владимировна, что вы скажете?
Ну, вы знаете, важно все. И дело в том, что, например, в нашей документации такие гусли обозначены иногда как ладьевидные. Тоже ассоциации. Но если вот копнуть глубже, дело в том, что тот инструмент, который мы видим, действительно, его надо видеть, он хорош не только по звуку, но и внешне, свидетельство тому, что на гуслях исполнялась музыка для слушания. То есть есть группа инструментов вот, в мире, музыкальных инструментов, которые вот такого локального значения, сигнальные, пастушеские, часто делаются как сезонные. Вот на один сезон и все, и выбросили. Они более просты. А вот инструменты, которые для слушания, они эстетически больше туда вложено. И вот в русской традиции больше украшения украшается, например, резьбой, как мы сейчас видим,
да,
с помощью резьбы. А если взять инструменты там других стран, народов, более южных, то обычно те материалы, которые находятся под рукой, например, приморские, там обязательно инкрустации перламутром, костью, южнее там черепаховым панцирем, в Латинской Америке там панцирь броненосца используется и так далее, и так далее.
Глиняные инструменты также различные, так скажем,
росписи, в русской традиции также где-то можно и роспись увидеть.
Кстати, да, мы нашли мавин на гуслях, интересно, в Самарской области так, нашли там изображение победы, вот как раз победы 45-го года. Значит, парень с барышней пляшет, радуется, летят русские танки со звездами.
Едут танки,
летят самолеты, здесь собачка даже в траве бегает. Все радуются жизни, что наконец-то совершилась победа. Вот, то есть даже на инструментах эта эпоха отразилась. То есть,
на инструментах каких?
До сих пор живет. Шлемовидные гусли.
А, то есть их до сих пор производили еще в середине 20-го
века? В начале века. Они изготовлены были в начале века, но украшены уже в середине века, ну, после войны, так скажем, после военного периода, да, раскрашены. А то инструмент изготавливался.
И все это свидетельство тому, что музыкальный инструмент, вот с исторической точки зрения, очень важен, поскольку в истории музыкальной культуры из древности к нам доходят вот эти свидетельства материальной культуры, по которым, ну, например, устные традиции, ну как, только упоминания где-то можно встретить, и как пощупать невозможно, а по остаткам или найденным в раскопках музыкальным инструментам или переданным традиции можно определить, например, научно изучая и строй, и ладовую систему, а по каким-то вот чертам использования можно определить даже, а как играли, в каких местах зажимали, где вот по потертостям можно определить даже способы игры. То есть очень много дает музыкальной информации музыкальный инструмент. Поэтому он очень важен в сфере музыкальной культуры.
Также он отражает эпоху целую. То есть не только как бы, что, как, ну, как играли, да, например, но также инструмент важен, его, так скажем, конструкция важна для того, чтобы понять сам репертуар.
Да, то вот, есть, кстати, да.
То, что именно. Не передается материально, да, именно духовная культура. Даже вот в реконструкции используют такой подход, то есть через органологию инструмента, его строение, его, так скажем, внешний вид каких-то характеристик узнается и лад, как вот уже было сказано, и звуковысотность, и, собственно, сам репертуар даже можно определить. Но это уже, так скажем, более сложный этап определения репертуара.
И звуковые потребности общества, то есть это в камерном музицировании используется или наоборот
или
в больших
наоборот,
залах.
Или наоборот на улице, например, где-то.
Ну, скажем, вот гусли вот такого рода, как вы сделали, это для каких случаев было?
Ну, этот инструмент, конечно, он более камерный, вот, и он для, так скажем, вообще есть предположение, что он как раз был вписан в сакральную область, и на нем он был участником каких-то обрядов. Ну, в первую очередь, это семейно-бытовые, то есть это и свадьба. Ну, более позднее уже, наверное, это проводы в армию, когда-то в древности, наверное, проводы на войну, то есть этот фольклор, он очень архаичный, вот, ну, плюс обрядовые какие-то, может быть, опять же, лирика, которая была введена в контекст, скажем, каких-то празднований поминальных, например, да, поминания, например, праздники, связанные там, скажем, с поминанием предков, с поминанием убиенных воинов и так далее. То есть вот это
вот
культура.
Правильно я понимаю, что то, что, например, совершенно не очевидно, что инструменты охотно могли, например, и в церковных каких-то службах употребляться,
это очень
или
сложно
нет,
говорить.
Или неизвестно, да? Как
есть только,
ну, в русской традиции, естественно, колокол сигнальный.
Нет, ну, это
да.
Понятно, но я имею в виду, что если вы говорили, что на иконе
знаете, вот мне попадалось интересно свидетельством
гусли
Москвы.
Каким образом они могли попасть на икону, в качестве чего?
Ну, здесь очень такая богатая традиция, именно связанная с гуслями. Это, во-первых, играл царь Давид. Потом в Библии это упоминается Иувал, тот, который изобрел гусли и свирели. То есть изобретатель ветхозаветный. Затем это многие, так скажем... есть еще в Апокалипсисе такой эпизод, где святые, по-моему, их, не помню точно сейчас количество, они играют у престола Господня на гуслях, и песни их очень красивые, да. Потом, опять же, вот недавно у нас был праздник Покров, в Покрове вспоминается как раз Андрей, святой Андрей Юродивый, да, вот в его житии также есть явление, когда к нему пришел царь Давид, вот, и, ну, это апокрифическое, так скажем, как бы житие, да, часть жития, она апокрифична. И вот к нему приходит Давид, и Андрей говорит, что тебе радостно ведь хвалить Господа, вот на гуслях играя ему песни. То есть, вот, и ты как раз хотел храм сделать, вот храм и появился. То есть, то, о чем ты мечтал, так скажем, оно появилось. Ну, это, то есть, очень такая церковная традиция, очень богата. Поэтому изображение гуслеров при, так скажем, ну, на иконах, то есть в сакральной традиции, оно вот имеет некую такую, скажем, продолжительную историю. Опять же, мы знаем Владимира, во Владимире Дмитриевский собор, на Нерли храм, там изображен царь Давид, опять же, с лировидными гуслями.
Мы опять должны прерваться на новости и рекламу, и вернемся, опять начнем с музыки. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о традиционных музыкальных инструментах. И прежде всего мы говорим, конечно, да, вот, о российских музыкальных инструментах, русских. И я хотела еще раз напомнить, что мы беседуем с Ниной Владимировной Мелешиной, кандидатом искусствоведения, научным сотрудником Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки, и Дмитрием Парамоновым, музыкантом, мультиинструменталистом, мастером по изготовлению гусли, исполнителем былин, духовных стихов и песен, ну и который нас, в общем, услаждает музыкой сегодня во время нашей программы. Дмитрий, вы хотели еще, да?
Да, фрагмент блин, пожалуйста. Про Мурмса и Сокольника.
А на чем вы сейчас играете, просто скажите.
Это инструмент шлемовидной гусли, уже другая техника игры, поэтому тембры уже другие будут.
Так, давайте.
А это не две горы, тут и зашатались, да два богатыря, тут и суезжались. Они бились, плыстались первые соточки, у их так купья все да изломались. Они бились, тут дрались, а в туры соточики. У их таша белики все исчербились. Они бились, хлыстались, и третьи соточики. Да у них пулицы все изломались. Вот осушлись в унитову твоха бочку. Да старого тут похвальня слово спутало. Повалил его соколенечек на сыру мать землю. Да разорвал ему латы, да бугатырские.
Потрясающе, почти как клавесин, ей-богу, но мой непросвещенный взгляд.
Многие говорят, рояль в кармане.
Да, совершенно другой звук, между прочим. А правда, они как бы ровесники, это просто разные виды или все-таки эволюционировали?
Да, это разные виды, и они вполне существовали, в одну эпоху могли существовать. И причем мы видим такие изображения даже у древних египтян, у греков и у русских в том числе, одновременно лировидные инструменты и арфоподобные. То есть это род арф, это род лира. Вот, то есть лировидные гусли и шлемовидные, как бы, как арфа и лира, например, да? То есть, если или как Сергей Николаевич Старостин говорит, шлемовидные гусли, русский ответ кельтской арфе.
Понятно. Я думаю, что замечательно, выглядят они совершенно каким-то роскошно и звучат.
Да, кстати, фортепиано, пианинная техника, она пришла вот как раз с гусельной техники, с этой традиции, вот уже в современную музыку. То есть появились. Постепенно модифицировались гусли, вот столовидные как раз, да, вот происходил вот этот этап, он очень долгий, несколько веков занимал, опять же, смесь с цимбалами, появление клавесина, клавикорда, и постепенно, потихоньку выходило на пианино. Собственно, вы пианино откроете или рояль, там гусли.
Ну да, в общем, действительно это так.
Ну вот в экспозиции нашего музея, Музея музыкальной культуры, у нас не только несколько инструментов крыловидных гуслей, но и шлемовидные есть, которые принадлежали известным гуслерам Северскому и Лакшину, который усовершенствовал гусли, превратив его в хроматический полноценный концертный инструмент. Так что у нас очень интересные.
И это, иногда, в каком? Да, это конец 19 века? Или
у нас начало 20 века. Это гусли Северского. И где-то уже ближе к середине 20 века гусли усовершенствованы Лакшиным хроматические.
Понятно, замечательно. А, Дмитрий, вы взяли теперь, извините, скрипку, если да. Я правильно понимаю.
Да, есть стереотип, да. Что русские на скрипке не играли, а уже только австро-венская музыка, да? Ну, австрийская и германская музыка. На самом деле на Руси играли на гудках старинные смычковые инструменты. Гудок, позже появилась скрипка, опять же, ее модификация. И, например, на Каме, река Кама, там даже в 20 веке были осуществлены записи профессором Альбинским, именно игра на гудке и вариант скрипки трехструнной. Вот, самодельные скрипки, то есть изготавливались.
Но гудок, сыграю, гудок это именно самодельная скрипка, да?
Да, это грушевидная скрипка наподобие критских лир, вот как на Крите лиры есть.
Да,
они
и очень похоже на болгарскую гадулку.
Да, да, да. Угу. Вот. Ну, так, я сыграю фрагмент.
Да. Слушайте, а вот один такой вопрос хотел спросить. А скрипка в Россию когда пришла все-таки?
Ну, она не то, что
вот
прям
европейская, когда-то... Европейская, да? Вот именно такой, да, или как?
Этот процесс, опять же, ведь происходило взаимовлияние европейской культуры на русскую. И, соответственно, многие исследователи немецкие, например, говорят, что немецкая музыка подверглась очень сильной русификации. А русская музыка подверглась, наоборот, европеизации, ну, онемеччиванию, да, то есть вот это постоянно такие взаимопроцессы, и здесь очень сложно сказать, как,
ну, потом,
где,
например, политически
пришла.
После реформ Петра Первого волна, да, западноевропейской музыки входит в российскую, и вот 18 век, 17-18 век, рождение крепостных оркестров, где очень много было скрипачей, Глинку вспомните, что он же учился, слышал крепостной оркестр своего дядюшки, он рос, воспитывался.
Да, правильно, потому что скрипка, музыке? Строго говоря, пошла в народ, да? То есть на ней играли вовсе не только придворные.
Она, может быть, и была. Она, может быть, там и была. То есть,
понятно.
Опять же, мы говорим о тех процессах, когда не было еще разделения, собственно, отдельно народ, отдельно, так скажем, знать. То есть очень сложно вот еще такие, так скажем, моменты, когда музыка сосуществовала, инструменты, соответственно, и в той, и в той среде. Понятно. Одинаково. То есть не было такого.
Слушайте, разделения. Слушайте, ну сыграйте нам, пожалуйста,
да,
на скрипке.
Ну, я немножко сыграю, вот, я думаю, что сыграть, но сыграю старинную музыку под пляску русского. То есть, чтобы не говорили,
чтобы
что это...
Чтобы русский репертуар.
Да, да, наигрыш русского, чтобы не говорили, что на скрипке играют ирландцы, да? Русская. Или барыня.
Ну, ирландская традиционная культура тоже, в общем, да, итальянцы, да.
Например, вот такой фрагментик.
Дима, это а скажите, подпляску. Пожалуйста, а вот вы ездите в экспедиции. Насколько часто вы встречаете сейчас, например, игру на скрипке в российских
сейчас
глубинках?
Сейчас уже, к сожалению, скрипачи все ушли из жизни. То есть, самые, вот, так скажем, ну, вот, кого мы успели зафиксировать, это были скрипачи, ну, скажем, 20-30 годов рождения. Вот. Они, к сожалению, сейчас уже все умерли. Потом это мужчины, как правило, и вы знаете же, да, как у нас часто воины. То есть мужская традиция, она быстрее всего уходит, особенно, ну, то есть носители погибают в войнах, как правило, и погибают лучшие, вот, и поэтому вот после Великой Отечественной войны очень мало людей, так скажем, донесли эту традицию.
А до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, все-таки это было распространено, потому что вот,
очень распространено,
знаете,
да.
Вот в данном случае... Чувствуешь, что ты всегда живешь в системе каких-то стереотипов, потому что все, что нам всегда показывали народную или там, особенно крестьянскую жизнь, это все исключительно гармошки и балалайки.
Гармошки, балалайки.
И, да, именно, да? И вот то, что оказывается еще до середины 20 века, было распространено скрипки. А для меня, например, это открытие. Я никогда этого просто даже себе не представляла.
Ну, может быть,
скрипачи
благодаря этому,
мы и в 90-х годах записывали, и в 2000-х, то есть они еще живы были. То есть это можно было поехать в деревню и записать. Но дело в том, что у нас очень тоже, так скажем, отношение к народной культуре, крестьянской, да, оно очень такое, действительно, вы говорите, стереотипичное, и поэтому здесь нет ничего удивительного, что мало людей об этом знают, что такая музыка существует. Вот. Да, то есть, например, да, от Альянки многие только слышали у Есенина, наверное, да?
Ну да.
Но живем-то, наверное, мало кто слышал.
Вообще никто, но я там игра итальяночка, да, и мне всегда интересно, а как это звучало, вот, на самом деле. А скажите, а я вот сейчас, я думаю, что надо будет обязательно сыграть, а я хотела спросить, Нина Владимировна, а вот в вашем музее, да, вот несколько слов о вашем музее, а какие именно инструменты у вас там в основном, да, вот чем ваш музей, собственно, отличается от каких-то других музыкальных музеев?
Ну, вообще, музеев музыкальных инструментов, у нас музей музыкальной культуры. Понятно. И коллекция инструментов, хотя она очень большая, свыше 3000 музыкальных инструментов, но это только часть огромного собрания и рукописей, и живописей, и звукозаписей, и всего-всего, что связано с музыкой. Вот. Тем не менее, вот если сравнить коллекции западноевропейских музыкальных инструментов, огромные также, 3000 и свыше экспонатов, то если на Западе там очень полно представлены классические инструменты такой профессиональной традиции, то наша коллекция, как более молодая, она формировалась в 20 веке, то у нас больше всего инструментов 19 и 20 столетия. И специфика наша – это, скорее всего, наиболее полное собрание инструментов народов Советского Союза. Потому что и формировалась она в основном 20-е годы, 20-е, 30-е, и когда много было празднеств, фестивалей, выставок, и к нам поступали огромные собрания Всесоюзного дома народного творчества с выставок ВДНХ и так далее, из консерватории. Вот, поэтому у нас очень богатый музей, и на экспозиции у нас примерно около трети представлено инструментов из фонда, из коллекции инструментов, и очень огромный раздел, больший раздел посвящен русским народным инструментам.
Мы опять уходим на рекламу и новости. Итальянка после
культура
этого.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Ну что ж, мы продолжаем, мне кажется, чрезвычайно интересный познавательный разговор о традиционных музыкальных инструментах. Мы остановились на этот раз на русских национальных таких, вернее, не знаю, простите, традиционных инструментах. И вот мы дошли до той самой легендарной итальянки, о которой многие слышали, но, видимо, не так часто слушали. Владимир, будем признательны, если вы немножко сыграете нам, как звучит итальянка.
Я сыграл уральский наигрыш «Мамонька». Это наигрыш игрался на проводы в армии, ребят. Ой, немножко.
Так.
Старенькая уже.
Старенькая культура, да. Так.
Вот немножко, наверное, не получится, скорее всего.
А что такое она? А, ну ладно, мы не будем да, уникальный гармошки. Инструмент, да, не будем уникальный инструмент портить.
К сожалению, да.
Ну, гармошки в основном это атрибут городской культуры, в отличие вот от деревенской, там, где мог гудок звучать. Ну, гусли повсеместно, видимо, были распространены и в городах, и в селах. Вот. А гармоника, которая сравнительно не так давно появилась в России, это 19 век, она вот как-то больше вошла в городскую культуру. И надо отдать должное, что ее значение было очень высоко, например, и в годы Великой Отечественной войны, поскольку там буквально где-то в августе 41-го года 12 тысяч гармоник, там, баянов было отправлено на фронт, а осенью уже 60 тысяч для
то
поднятия духа.
То есть это был основной музыкальный инструмент, фактически,
да, для
да,
поднятия боевого духа и, как сказать.
Очень популярный был инструмент, да. Еще вот много свидетельств тоже мужчины вспоминают, что когда в начале войны очень мало у кого было оружия, там одна винтовка на троих давалась.
Ну да,
скажем,
да,
такой
это известный период. Печальный факт.
И
да.
Брали с собой гармошку и шли в атаку с гармошками, играли частушки под драку, вот, и прям врывались в окопы, и немцы говорят прям, ну, кто это, боялись очень сильно. То есть они именно от этого, вот, как сказать, такой психологической атаки, они это, пугались, бросали оружие, кто-то убегал даже, то есть наши захватывали так, то есть были такие свидетельства очень часто. Именно с гармошками бежали в атаку.
Ну, то есть что... тальянка – это гармошка фактически, да?
Да, тальянка – это гармошка. Причем тальянка, она определяется, у нее есть своя эпоха. И старики многие, вот, особенно верховажские гармонисты, тальянщики, они говорят, что с нами тальянка пришла и с нами же уйдет в этот мир. То есть из этого мира уйдет. Потому что это примерно вот как раз период 18-й, начало 20 века. Потом появляются венки, так скажем, русского строя гармошки. Это популярные гармонии от Первой мировой войны до Второй. И после Второй мировой войны появляются хромки, хроматические гармошки очень популярные. То есть там уже, что называется, 25 на 25 клавиш. Ну, их так в народе прозвали. Ну, то есть у разных, ну, как бы тоже существуют как разные типы гуслей, так и разные типы гармошек. Тальянка – это гармошка, да. Губные, опять же, гармошки у тех же казаков-некрасцев, да?
Вот, ну, да, это, да, губные гармошки.
То есть бесконечное разнообразие мы в очередной раз видим, что народная культура и вот русские музыкальные инструменты, насколько умельцы в каждом городе по-своему, по своему характеру преобразовывали вот ту же гармонику во всех ее видах. Так мы видим вообще в народной культуре бесконечное многообразие форм, размеров, декорирования самое разное. Не случайно к нам музей часто приходят художники, учащиеся, которые рисуют, фотографируют для того, чтобы как-то пополнить свой эстетический багаж и так далее.
Ну да, вот на самом деле вот есть такой парадокс, да, когда мы говорим о национальной культуре, что с одной стороны вроде бы, да, должен быть большой интерес к культуре народной, национальной, но с другой стороны, чаще всего то, что мы знаем об этом, это несколько образцов, которые стали то, что вот называется таким имиджевыми. Ну, вот там, не знаю, балалайка, еще раз говорю, и прочее. Хохлома и все прочее. Нет, это все существует. Но при этом теряется представление о том, действительно, таком многообразии чего угодно, одежды национальные, музыкальных инструментов, что на самом деле никакого единого там, музыкального инструмента в общем не было. На самом деле, ну да, ну, конечно, появлялись, но при этом действительно в каждом, если понимаю, да, городе, регионе и селе могли быть какие-то свои умельцы, которые придумывали и разнообразили эти музыкальные инструменты.
Ну, это уже где-то с 18 века. А вот до середины 17-го, вот взять скоморошество, там же было большое изобилие музыкальных инструментов, но очень сложные политические ситуации были, и скоморошество было, запрещалось вот в середине 17 века.
Но если я правильно помню, что, если я опять не стереотип, что царь Алексей Михайлович приказал сжечь все инструменты музыкальные, потому что скоморохи это были, ну, фактически такие джаз-банды, если бы назвали это современным.
Ну, это мягко выражается,
да. Говоря. И, значит, все это сожгли, и что, как бы многие считают, или это опять распространенные предрассудки, что потеряно было очень много...
Очень много было потеряно.
...инструментов.
А, но часть из них, из скоморохов, бежали или были выселены и бежали на окраины российского государства, и в Сибирь, и туда, в Архангельскую область. И вот, например, в Поволжье мы встречаем позже... родственные российским гуслям, крыловидные, шлемовидные, вернее. Так что это как бы наследие скоморохов.
А скажите, кюсли, а все-таки, да, а скажите, но, в общем, в каком таком распространенном обывательском мнении, что причина, почему разогнали скоморохов, в общем, ну, как бы это зачатки были светской культуры и считали это бесовством, и вот таким образом эту скоморошую культуру уничтожали и преследовали. Это действительно так?
Ну, там было, как происходило, опять же, если контекст рассматривать, происходила профанация скоморожества. Опять же, были люди, которые... То есть были скоморохи, которые действительно занимались, так скажем, и продуцировали ту еще старинную культуру, те обряды старинные и так далее. И появлялись люди, которые тоже делали вид, что они скоморохи, и пользовались тем, что их хорошо встречают, так скажем, да, уважают. Вот скоморохи, они очень уважаемые людьми были, из деревни в деревню ходили. И формировались банды, просто обычные банды душегубов, так скажем,
Боже,
разбойников,
Боже.
Которые вот
промышляли... Под видом скоморохов,
под видом,
да?
скоморохов промышляли разбоем. Поэтому, конечно, здесь никто не будет у нас во власти разбираться, кто скоморох, кто не скоморох. То есть был запрет, потом, опять же, был сильный вот этот вот скоморохий разгул в Москве. То есть когда, опять же, нормативная лексика, вот эти вот, так скажем, низменные... скажем, чувства, они оформлялись и поэтически, и, опять же, народный театр, да, вот, то есть образно. Понятно. Это все смотрели же дети, многие были против
родителей. То есть это борьба за нравственность,
перевод.
Я правильно понимаю,
была,
да, и за безопасность.
Да. И потом наивно полагать, что если Алексей Михайлович там 5 вазов в Москве реки утопит, это, так скажем, или сожгет, это все инструменты в России, которые существовали. Ну, как бы, они продолжали существовать, они же их записаны до сих пор.
Да.
То есть это было просто как бы показательная акция, что ли, наверное, такое, рекомендательного характера. Вот так вот.
Понятно.
То есть
понятно.
Это не то, что Алексей Михайлович взял вот так вот и все сжег все инструменты. Продолжали, и потом же опять, как я уже говорил, и в церковной традиции продолжались изображать народные инструменты. Те же псалтери, те же, так скажем, летописи, которые воспроизводились, поучения, жития и так далее. Там на картинках изображались музыкальные инструменты, они там... И в текстах очень много существует текстов, где даже молитва, например, исихазм, да, молитва сравнивается с игрой гусляра. То есть вот даже такие были параллели, да? То есть как сказать, что церковь была против? Церковь была против конкретных вещей, которые сейчас мы уже, конечно, только смутно можем догадываться, что там было.
Ну, мне кажется, понимаете? Нет. Мне кажется, этот принцип низовой культуры как-то невероятно живуч в каком-то смысле.
Да, он существует, это, например, на свадьбе, он продолжает жить.
Да,
то есть второй
да.
день свадьбы, скажем,
да,
там
да,
исполняются
да,
все эти же песни. Но, опять же, в контексте чего? То есть в контексте свадьбы. Опять же, это ограничено, скажем, взрослыми людьми. То есть на втором дне свадьбы детей уже не пускали.
Ну, вот элементы скоморошества, они потом продолжают существовать, например, у медведчиков, там, в кукольном театре,
балаганные,
где-то, да,
да,
балаганные, и петрушки, и вот какие-то такие элементы.
Народный площадной театр, то есть это все,
да,
как бы, да, оно никуда не ушло, оно растворилось, так скажем, в других формах, может быть, продолжает существовать. Конечно, не в той полноте, потому что все жанры не сохранятся. Мы, например, не знаем, о чем пел Добрыня Никитич, да, вот на свадьбе. То есть он пел о том, как он ездил в индийское царство, там еще он послом работал у князя Владимира, и он ездил в разные страны, и об этом пел на гуслях. Вот этих жанров, например, уже до нас не дошли.
Совершенно непонятно, что пел.
Что это
что,
да.
былина,
да,
или
вот,
что,
есть,
как это?
Причем в тот период еще былин не было, не сформирован. Они формируются где-то вот как раз в Средневековье, в раннем, ну, в русском раннем Средневековье сам. А эпос как бы существовал и в других, может быть, формах. То есть, опять же, причитание, плач, они же сохранились в деревнях.
Да, вот. Да, это устные традиции. А вот материальная культура считается, что домра не дошла, она погибла, да, вот в этих сожжениях. Только упоминания и изображения. А вот уже в XVIII веке, после, вот как рассказывает в начале XVIII, появляется балалайка, первое упоминание, 1715 год. А как бы ее происхождение этого названия, это как бы, ну, чтобы не привлекать особой злости и преследований, как вот инструмент скоморохов, она появляется с треугольным корпусом, вот другая форма, и называет балалайка, ну, что-то непринужденное, вот как бы болтать, как бы вот так.
Да, вот, к сожалению, как только мы дошли до балалайки, а время наше заканчивается, это может быть тоже символично. Мы говорили сегодня о нетрадиционных и непривычных инструментах. Большое вам спасибо, это была замечательная передача, мы обязательно вернемся к этой теме. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Мы, литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.